Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц. Что это за люди? Почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Меня зовут Юля Купер, и в этом подкасте я узнаю больше о тех, кто нас лечит. Партнеры этого сезона – La Roche-Posay и Vichy – бренды дерматологических средств ухода за кожей. Если я попрошу вас представить самого большого аллергика в мире, о ком вы сразу подумаете? Наверное, у каждого из нас будут свои варианты. Мне сразу вспомнились почему-то вампиры, потому что у них там и аллергии на свет, и на чеснок, и на серебро, причем с летальными исходами. И такому персонажу точно нужно на прием к Елизавете Редько, ведь она врач-аллерголог. Сегодня Елизавета познакомит нас со своей профессией и расскажет больше об этом странном, на мой взгляд, проявлении в нашем организме и очень-очень коварном тоже, на мой взгляд. Елизавета, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
Начнем по порядку.
Да.
Сначала разбираться с аллергией, а потом будем с вами разбираться, потому что в нашем подкасте «Кто нас лечит?» нам интересны наши гости, как люди, да, живые, настоящие, со своими надеждами и чаяниями. Но сначала спрошу у вас вообще, что вообще такое аллергия, если говорить простыми словами, не уходя в какие-то научные дебри?
Если говорить совсем по-простому, это неадекватная реакция иммунной системы на обычные антигены, скажем так, те вещества, на обычные вещества, то есть те, которые окружают нас, да, там это пыль, плесневые грибки, это пыльца растений, ну и так далее.
А врач-аллерголог, он вообще кто? Он работает только с аллергиями?
Ну, на самом деле, к аллергологу очень часто отправляют совсем не то, что является аллергией. Поэтому мы такие недодерматологи, недоревматологи, потому что рано или поздно все равно приходится разбираться со всем этим. И недогастроэнтерологи иногда еще.
Потрясающе. Так, то есть я правильно понимаю, что могут быть такие случаи, когда вы работаете, допустим, в связке с другими специалистами?
Однозначно. Это частая достаточно история. Допустим, как педиатр еще, да, моя первая, скажем так, основная профессия. Я очень часто, и как педиатр-аллерголог, да, ко мне приходят именно потому, что я педиатр и аллерголог, и мы очень часто работаем в связке с отоларингологами, например, потому что и с дерматологами, соответственно, тоже, потому что это огромный пул пациентов, особенно детей, да, чуть что-то высыпало, все, это же сразу к кому? Это к аллергологу, это не к дерматологу. Почему-то у нас очень силен стереотип, что если что-то сыпет, то это к аллергологу.
Интересно, очень даже странновато. А вообще, давайте тогда разберемся. Мало ли, может быть, кто-то не знает, чем аллерголог все-таки отличается от дерматолога.
Ну, это абсолютно разные заболевания. Вообще, дерматологи, у них там больше 3000 заболеваний кожи. И, соответственно, да, ну, как аллергологи, они занимаются именно аллергией. То есть конкретными заболеваниями, да, то есть это аллергические риниты, он же полинос, да, известен в народе. Это все-таки аллергические контактные дерматиты, да, это стык специальностей и дерматологи, и аллергологи, да, потому что высыпание, но высыпание аллергического характера, то есть мы тут в совокупности работаем. Вот, и есть еще более редкие, скажем так, проявления аллергии, да, это какие-то эозинофильные синдромы, которые тоже вроде как лечат гастроэнтерологи, но аллергологи этим тоже занимаются. И, конечно же, пищевая аллергия, лекарственная аллергия, этим занимаются, ну, по большей части, все-таки аллергологи.
Хорошо, а вот обычный человек, Елизавета, как на ваш взгляд, он может дома вот смотрит на кожу свою и думает, ага, высыпание, а вот это высыпание аллергического характера, как-то они различаются вообще? Ну, чтобы мы знали, к какому специалисту нам точно нужно в первую очередь идти.
Это вопрос сложный, и даже, честно говоря, иногда невозможно с порога, так сказать, действительно определить, это все-таки аллергопатология, да, или это все-таки дерматологическая история. Поэтому здесь очень важен анамнез, ну, то есть откуда это взялось, с чем это конкретно связано. Все-таки при аллергии чаще всего есть какой-то чужеродный агент, да, ну или вещество какое-то, которое или на фоне которого возникают вот эти там симптомы, да, высыпание, там зуд, там что-то еще, вот. А в случае с дерматологией, то здесь, как правило, ну, нет такого четкого фактора. Чаще всего это длительная какая-то история. Ну, то есть при аллергии все равно фактор действует, симптомы есть. Фактор вроде там меньше стал действовать или ушел, симптоматика исчезает. Ну, то есть такое, условно, волнообразное течение. В случае с дерматологией там свои нюансы, но там все-таки больше история более длительного характера, более стойкого характера. Поэтому, к сожалению, не всегда обычному человеку можно определить, да, к кому ему идти. Поэтому здесь, наверное, все-таки важно выбирать личность врача, кому идти, да, тот врач, который точно скажет, ну, это не ко мне, это к дерматологу, или там дерматолог скажет, это не мое, это аллерголог. Вот. Или они будут лечить в совокупности, что, наверное, правильнее всего.
Так, хорошо. А как вы выявляете аллерген? И правда ли, что с помощью современных методов можно на 100% узнать, в чем причина проблемы?
Вот здесь хороший вопрос, на самом деле, что прозвучало вот это 100%. Почему? Потому что в аллергологии, к сожалению, на сегодняшний день нет 100% специфических анализов. Что это значит? Это значит, что любой анализ мы должны интерпретировать через анамнез, да, то есть через симптоматику в целом, да, как человек себя ведет, чувствует, как ответ на терапию есть или нет, ну и так далее. Потому что есть такое понятие, вот тоже часто, да, у меня на приемах приходят там, да, родители с ребенком и с кучей анализов. Вот мы сдали, у нас там, не знаю, на кабачок, на картошку, на индейку все показало положительное. Я говорю, хорошо, а ребенка-то что беспокоит? А ребенка ничего не беспокоит. Ну, то есть, я уже не помню, там, по соплям или там еще почему-то сдавали анализы. Ну, то есть, вот это как раз-таки то, что специфичность анализов, она не стопроцентная. Поэтому есть такой термин еще, как бессимптомная сенсибилизация. То есть, вроде как, чувствительность анализа повышена, а при этом клинических симптомов нет. На кошку такое часто наблюдается, ну вообще на домашних животных, то есть ребенок с рождения живет там с домашним животным, и у него, естественно, в анализах там, да, вот эта бессимптомная сенсибилизация есть. Это не значит, что надо кошку выкидывать из дома, это не значит, что у человека есть аллергия, это просто показатель в анализе. То же самое касается скарификационных вот этих прик-тестов. К сожалению, тоже нет 100% достоверной диагностики, да, когда там на кожу капнули и сделали там небольшой надрез. Тоже мы оцениваем, опять же, может быть реакция, может не быть реакции, может быть огромная реакция, но при этом человек спокойно живет, его ничего не беспокоит. Ну, то есть аллергология, на самом деле, чем дальше я работаю, тем больше я понимаю, что мы много чего еще не знаем, потому что она непосредственно связана с иммунной системой, а это наименее, скажем так, изученная часть нашего организма.
Я пока сидела, готовилась к интервью с вами, я понимала, что, боже, вот у меня был вопрос, на что Елизавета подписалась? Потому что
да.
Это такой квест, там очень много вводных и так мало пока действительно ответов на все это. Но давайте разбираться дальше. Может ли врач-аллерголог поставить диагноз по фотографии?
Ну, предположить.
Сейчас, знаете, очень много специалистов, да?
Да.
Делают это.
К сожалению, опять же, тут что имеется в виду? Ну, иногда достаточно, правда, вот описывают симптомы, да, там условно, не знаю, наступает сезон амброзии, да, ну, это часто вот, да, на Кубани самый распространенный аллерген. Вот наступило там цветение амброзии, ой, все, полилось из носа, глаза чешутся, выпиваю там какой-нибудь антигистаминный препарат, и мне становится легче. Ну, тут не надо быть Вангой, да, тут уже понятно из анамнеза, тут ни фотографии, ничего не надо. Тут с 99,9% вероятности, что это аллергия, да, что это полинос. А бывает, да, если высыпания какие-то или еще что-то, вот здесь гораздо сложнее, и по высыпаниям, на самом деле, по фотографии вообще непросто определить, только предположить можно. И то иногда фотография, ну, опять же, как делают пациенты фотографию, да, там где-то в ночи, можно там под фонариком и так далее. Ну, то есть это, опять же, определенные нюансы, как фотографировать эту сыпь. И, соответственно, когда ты ее видишь вживую, это совсем иное, чем было на фотографии. Ну и, конечно, важен анамнез. Это тоже все нужно учитывать, задавать вопросы. Иногда вообще задаешь вопросы, и в конце приема выясняется, что там какой-нибудь нюанс вообще, который меняет, в принципе, тактику ведения. Поэтому скорее нет, просто предположить и, собрав анамнез, возможно, да, там, сориентировать по тактике, да, кому, по крайней мере, обращаться в первоначально, то вот это возможно, а поставить диагноз, конечно же, нет.
Ну, мне кажется, тем самым вы ответили на мой следующий вопрос, какие вам приемы нравятся больше, очные или же какая-то онлайн-история? Все-таки глаза в глаза, да?
Ну, глаза в глаза чаще всего, но, знаете, вот я именно как врач, бывает, часто так делаю, что я, если ко мне приходит какой-то сложный, непонятный ребенок, таких сейчас у меня ну, достаточное количество, и я беру прям тайм-аут, и дальше, да, в каком-то онлайн-формате мы с родителями взаимодействуем в плане уточняющих вопросов, там, да, они присылают какие-то сканы там своих обследований и прочего. И вот здесь, да, потому что мне нужно время, чтобы подумать, понять, ну, вообще составить тактику лечения и диагностики. Вот. Но, конечно, конечно, очно это всегда лучше, чем заочно.
Ну, в любом случае, мне нравится, что и вы, и ваши коллеги всегда с огромным добром и откликом, да, вот, допустим, вы, условно, там, мой аллерголог, я где-то на краю земли, и вряд ли вы мне скажете, Юль, как приедешь, подходи. Вы постараетесь в моменте помочь, это 100%. Кожа – живой орган, и ее потребности постоянно меняются под влиянием погоды, гормонального фона и стресса. Именно поэтому врачи-дерматологи подбирают уход не по типу кожи, а по ее текущему состоянию. Такой подход помогает выбрать средства с нужными активными компонентами и концентрациями, чтобы не просто ухаживать за кожей, а восстанавливать ее здоровье. Например, если прямо сейчас на коже есть воспаление или они беспокоят уже какое-то время, нужны мягкие средства. Такие, которые будут одновременно очищать, регулировать выработку себума, уменьшать воспаление и увлажнять кожу. Именно так работает очищающий пенящийся гель Эфаклар от La Roche-Posay. Он создан специально для жирной, комбинированной и склонной к акне кожи. Формула Эфаклар действует мягко, но эффективно, помогая вернуть коже баланс и комфорт без агрессивного воздействия. Ключевая роль отведена компоненту филобиома-актив. Он успокаивает кожу и сокращает количество несовершенств, воздействие на причину их появления. Также в составе есть цинк, он делает кожу чистой и сокращает выработку себума. А для укрепления защитного барьера кожи в геле есть термальная вода La Roche-Posay. Она богата селеном, это природный антиоксидант, снижающий воспаление, успокаивающий кожу и восстанавливающий работу микробиома. В сочетании эти ингредиенты обеспечивают комплексный уход, очищение, восстановление, профилактику высыпаний и комфорт без пересушивания. Эффект доказан клинически в лабораториях La Roche-Posay. Гель помогает сократить несовершенства на 38%. Узнайте больше и выберите уход, которому вы доверяете, на официальном сайте компании. Ссылку оставили в описании. Хорошо, а какие вообще мифы об аллергиях вы часто слышите от своих пациентов?
Ой, самые любимые...
Ну, про тревожных мамочек мы уже все поняли. Да. Что еще происходит?
Очень частая история, что это глисты. Бедные глисты виноваты. Вы знаете, это волнообразное течение, то есть меняется, глисты заменяются, там, я не знаю, кандида одно время была модная, все кандидозы дружно лечили, которого нет, потом стафилококки, стрептококки и все там бедные эти микроорганизмы, которые обитают в нашем кишечнике. Вот что, да, надо почистить кишечник, и все пройдет. Ну, если бы это было так, я всегда говорю своим пациентам, я бы первое вам назначала, и все бы у вас быстренько проходило. Ну, кстати, очень сильно изменилась за, наверное, 7-10 лет парадигма. И если раньше ко мне приходили, доходили, так сказать, спустя там 3 года хождения и сидения на диете, то есть приходит такая бледная мать, орущий ребенок там, да, с атопическим дерматитом, она там ест гречку, индейку, да и дай бог кабачок, вот, и все равно ребенка сыпет, то теперь, и причем это годами длилось, самый большой эпизод, так сказать, диеты у меня был у ребенка 8,5 лет из ее 9. Благо, ни у кого больше я не встречала. Но вот это тоже, опять же, из вот этих всех мифов растет, что вот аллерген, надо, чтобы его вывело. Вот, да, наверное, вот этот вот миф самый такой, надо его вывести, этот аллерген. Вот он годами потом выходит. Куда он выходит, откуда он выходит. Ну, то есть это даже противоречит здравому смыслу и логике физиологии. То есть вот есть аллерген, есть реакция. Вы убрали аллерген, эта реакция прошла. Ну, то есть, ну, максимум это там, ну, до недели может реакция это проходить, там, условно, высыпания какие-то, да, там, проходят в течение недели. Все. То есть, есть как прямая зависимость, да, то есть вы съели там, или вы с чем-то проконтактировали, у вас симптомы появились, и обратная зависимость, то есть вы убрали, и симптомы быстро прошли. А вот это вот годами сидения, и там, чистка глистов, там, чистка кишечника, ну, в общем, это вот, наверное, самые частые мифы, которые, с которыми до сих пор приходится сталкиваться на приеме, что вот вот посидите на диете, тогда у вас астмы не будет. Ну, в смысле, вот иногда хочется сказать, думаю, да елки-палки. Или наоборот, не будете, тоже страшилка есть такая, что не будете сидеть на диете, точно будет астма. Я говорю, ну это прям вот надо какими-то праведческими способностями обладать, чтобы сказать, будет у ребенка астма или нет.
Все сложно, Елизавета.
Все сложно, да.
Просто с каждым вашим ответом я убеждаюсь в том, что ой-ой-ой, это прям головоломка, правда. А кто-то решает стать врачом, вот теперь к вам хочется поближе подвинуться, кто-то решает стать врачом, потому что хочет, там, не знаю, найти лекарство от всех болезней, кто-то идет, потому что там династия целая, мамы, папы, бабушки, дедушки, 38 родственников, все врачи. Как вы попали в профессию?
Я с детства наблюдала много врачей, у меня в семье никого нет врачей, я первый врач вообще, в принципе, в своей семье, мне кажется, наверное, на ближайшие там 3-5 поколений. Я много общалась, у родителей были некоторые друзья-врачи, и у меня была замечательная участковая педиатр. Мне кажется, она была моим первым толчком, что вот мне тоже... Я вообще, когда шла в медицину, я хотела идти в участковые педиатры. Вот мне все крутили пальцем у виска и говорили...
Я тоже.
Как бы, да, вот да. Что, вот поистине, говорит, странные какие-то желания сидеть на участке, лечить детей, вот. Но у меня это было такое желание, и я наблюдала ее там все детство, и мы потом еще даже общались, и я уже в универе училась, и с ней мы общались. И, наверное, она стала таким моим подвижником в этом отношении. Ну и в целом меня как-то тянуло в медицину. У нас мы всегда с сестрой, у меня сестра младшая, у нас 7 лет разница, и мы с ней играли в больницу. У нас вся квартира была эта больница. Вот, везде были развешаны таблички, там отделения, операционные, вот. И у нас были заколотые все игрушки, когда мы надыбали шприцы вот эти стеклянные. Ну, в общем-то, родители уже поняли, что их ждет в будущем. Они пытались сначала меня отговорить, даже там на практику устраивали по знакомству в больнице, но вместо того, что они думали, что я увижу там кровь или там еще какие-то, да, биологические жидкости в больнице и меня отвернет, случилось все ровно наоборот. И поэтому я вот где я сейчас.
Сестра не пошла по вашим стопам?
Нет, сестра у меня юрист. Она, так сказать, занимается немножко так, с другой стороны.
Тоже дело нужное, да. А если бы не аллергология, то какую специальность вы бы выбрали?
Сложный вопрос, но на самом деле, наверное, что-то между дерматологией и ревматологией. Вот, мне кажется, да, потому что как-то меня... Ну, так как-то сложилось, что и основной пул пациентов у меня начался с высыпаниями, ну и, в принципе, да, педиатр с этим часто сталкивается. И мне кажется, что вот меня в это все тянет, ковыряться, разбираться, там где-то что-то смотреть. И ревматолог, ну, ревматолог — это, в принципе, такой не каждодневный врач, да, ревматология в целом, и там тоже много интересного. Но все-таки аллергология и иммунология. Вот иммунология, я такой больше декоративный иммунолог, да, то есть амбулаторный, ведущий детей с первичными там иммунодефицитами амбулаторно. Вот. Но это тоже отдельная такая область, в которой очень много интересного и познавательного, и в целом там читаешь, ищешь все время, да, как облегчить жизнь пациенту.
Что лично для вас главное в работе?
Для меня главное все-таки остается и было, это помощь пациентам. Я все равно была в розовых очках, когда шла, так сказать, в медицину, и мне кажется, эти розовые очки у меня так никуда и не упали. Мне очень комфортно и нравится, когда дети выздоравливают, когда мы общаемся с родителями, когда у нас возникает очень отличный коннект. Ну, и вот для меня скорее это и остается главным, что дети растут, я расту вместе с ними. Вот, ко мне приходят уже те, кого я там грудничком еще начинала вести, и они уже приходят там уже, не знаю, там какой-то 9-10 класс, и ты так смотришь, елки-палки, я же тебе там еще в подгузниках на весах взвешивала. Вот, поэтому, скорее всего, вот, ну, мне кажется, что медицина — это мое призвание, и это призвание так и остается в моей профессии главным, в моей жизни. Угу. Вот так.
Возможно, есть что-то, что в работе нравится меньше всего, или вот что-то, что хотелось бы изменить?
Конечно, однозначно, именно вот в моей профессии, ну, не нравится, когда приходят родители, которые заведомо, ну, не очень понятно мне, зачем они приходят, потому что они вроде как хотят альтернативное мнение услышать, но при этом вроде как и пришли к тебе, и ты начинаешь рассказывать, распинаешься, а потом они говорят, ну, нет, мы там дальше пойдем, или наоборот начинают рассказывать, что я там не помогла и так далее, хотя, ну, вот это неприятные моменты работы, и вот, наверное, хотелось бы меньше такого. А, и если в целом говорить про аллергологию, к сожалению, на сегодняшний день у нас есть проблема, так сказать, с препаратами, да, то есть те препараты, которые необходимы для аллерген-специфической иммунотерапии, да, с ними они не все, так сказать, зарегистрированы у нас в стране, ну, и пока это все очень сложно, и производство их сложное, мы все это тоже понимаем, что во многих странах они тоже не зарегистрированы, но вот хотелось бы, чтобы этого было больше, чтобы мы могли лечить аллергию все-таки более качественно, потому что мы это умеем, а у нас ограничены возможности в этом месте.
Ну, а вообще какая перспектива у этой всей истории? Появятся нужные лекарства или пока все грустно?
Нет, на самом деле перспектива вполне неплохая, потому что у нас наши ученые делают уже там, да, уже причем стадия там, третья или вторая что-то клинических исследований, то есть в ближайшие, скажем так, годы мы получим хотя бы там несколько препаратов, и еще несколько планируют тоже зарегистрировать в Российской Федерации, поэтому в целом перспективы хорошие, но вот пока надо что-то делать с другими пациентами, которые вот есть.
Понятно. Елизавета, я не могу с вами пошушукаться, знаете, по какому поводу. Я просто хочу какого-то понимания в своей голове, потому что я всегда думала до определенного возраста, что аллергия – это что-то врожденное. Вот родился человечек, и у него непереносимость кошек. А потом, когда я поняла, что мои друзья, мои родственники, там, близкие люди, они жили-жили себе там 20, 30, 40 лет, а потом раз и прилетело вдруг откуда ни возьмись. Как это вообще работает? Вы можете объяснить, что с чем это все связано вообще? Почему получается, что аллергия – это какая-то приобретенная история, которая может с тобой случиться в любом вообще возрасте?
Это, опять же, эволюционные механизмы. Это, опять же, генетика, потому что все равно гены, они присутствуют, и есть же понятие, да, пенетрантности, то есть проявляемости этих генов. И поэтому, конечно, может и в 80 лет, так сказать, манифестировать какой-то процесс. И в целом болезни, вот мы даже с коллегами обсуждали, что болезни сейчас тоже проходят какой-то этап эволюции, то есть, да, мы видим больше нетипичных картин там, да, или атипичного течения, или там манифестация изменилась там, условно, там раньше 35 лет средний возраст, сейчас там 15, допустим. Ну, это я сейчас утрирована, ну, да, чтобы было понятно в целом по механизмам. И по аллергии конкретно, и особенно, да, в части вот полинозов, ну, сезонных вот этих аллергий, там какая история? Чем больше, так сказать, нагрузка пыльцевая, да, и количество пыльцы, вот на Кубани у нас огромное количество пыльцы, вот самые такие, да, это Ставропольский край, Краснодарский край, Астрахань, вот там тоже, где тепло, Ростовская область, вот где тепло, там, так сказать, где мощное цветение, там, конечно же, количество аллергиков гораздо больше. Ну, или аллергиков там, да, именно на пыльцу растений. А там, допустим, где-то какая-то средняя полоса, там больше, допустим, там плесневые какие-то грибы или там пылевой клещ. Вот. И как в целом это происходит? То есть человек сталкивается постоянно с этим, ну, назовем его возбудителем, да, в быту, и происходит сенсибилизация, то есть повышение чувствительности к этому. возбудителю и в дальнейшем возможно развитие аллергической реакции. И у детей, соответственно, ну, в целом аллергии достаточно много, и у детей, если хотя бы у одного родителя есть какие-либо аллергические там, да, или аутоиммунные процессы, ну, типа какого-нибудь там псориаза, атопического дерматита, потому что все равно атопия – это в целом уже склонность к аллергии, то с вероятность сразу там с 25 возрастает там до 50-75%. То есть здесь мы уже понимаем, что там у папы полинос, у мамы там какая-нибудь экзема. Ну, понятно, значит, ждем манифестации там атопического дерматита у малыша, ну или там в более старшем возрасте аллергического ринита.
Я благодарю вас за этот развернутый ответ. У меня хотя бы вот пазлы встали на место и стало примерно, да не примерно, просто понятно, как все это работает. Потому что, правда, какие-то моменты до меня вообще не доходили. Следующий блок, он у нас называется «Блиц». Ну, как будто я быстро буду накидывать вам вопросы, но на них не обязательно прям односложно и быстро отвечать. Угу. Говорите, как говорится. Увлажнитель воздуха с фильтром. Спасение для аллергиков?
Для полинозников, да. Те частицы, которые крупномолекулярные, вот как пыльца растений, он их прекрасно задерживает. Мы рекомендуем, там, рекомендуем мыть эти сеточки и фильтры в сплит-системах обязательно, закрывать окно, то есть, ну, минимизировать количество пыльцы. В случае с бытовыми аллергенами, к сожалению, это не работает.
Аллергия может исчезнуть сама собой?
Да, всегда есть 20% вероятности, что организм справится самостоятельно. Ну, просто в один прекрасный момент человек перестанет реагировать.
Это какая-то магия просто.
Да, да. А вот, кстати, знаете еще, почему говорят, что много пищевой аллергии, и вот у детей там куча аллергий? Оно ведь и раньше, по большому счету, то было. Просто раньше это называлось по-другому, и раньше это на это не обращали столько внимания, сколько сейчас. И у детей очень сильно распространена, есть такое понятие, как неблагоприятная реакция на пищу. А истинная пищевая аллергия, она совсем выглядит по-другому. Вот у меня пищевые аллергики, кто на прием приходит, да, с жалобами первично, там прям явная, яркая клиническая картина, там бывает с анафилаксией, прям бывает там, да, с острой крапивницей. А вот те, которые, ой, он там съел манго, и у него там где-то пупырка выскочила, вот этого добра, этого навалом, и это добро все проходит к возрасту года, двух, трех лет, ну, то есть это остается, как правило, в детском возрасте. Или наелся апельсинов, наелся мандаринов, наелся шоколада, его высыпало, ну, и родители говорят, все, теперь нельзя, я говорю, можно, просто не надо давать ему наедаться.
Угу. Это, знаете, у меня тоже мои врачи как тряслись, я ходила, когда беременной первой точкой, в конце беременности, ну, не весь, конечно, третий триместр, там, ну, буквально за 2-3 недели до родов, я ела только клубнику, Елизавета. Только клубнику. Мне хотелось только клубника. Больше мне ничего не хотелось. И вот мне каждое утро с рынка привозили там несколько лукошек. У меня доктор, она говорит, Юля, остановись, прекрати, сейчас у тебя разовьется аллергия, и 100% у мелкой уже тоже, уже в животе аллергия, в общем, на клубнику, и на...
Да.
Ничего подобного вообще. Мы объедались, потом все, пошли на роды, родились.
И ничего.
Продолжаем есть клубнику,
ну,
все
вот,
нормально.
Да.
Хотя я реально, я прям перегибала палку. Я сама это понимаю, это была катастрофа, но я ничего с собой поделать не могла.
Ну, это у меня, кстати, во второй беременности было так с попкорном. Я не могла остановиться. Да, но на самом деле это вот часто, кстати, тоже путают, когда рождается ребенок, у него возникает высыпание, у него токсическая эритема обычная, да, то есть это физиологическое состояние, а маму уже там закопали и отругали, что она там клубники наелась или там еще чего-нибудь. Mm-hmm. Поэтому, mm-hmm. да, тут на самом деле, ну, хочется и ешьте. У вас нет аллергической реакции, ну, ребенка тоже в маленьком таком возрасте, до 4-месячного возраста, как правило, аллергия не возникает потом, ну, в прямом, так сказать, понимании этого слова, потому что еще не сформировано, скажем так, то, на что, то откуда, да, может возникнуть эта аллергия.
Угу.
Вот если по-простому, скажем
прилететь.
Так, да, объяснить.
Ага. Хорошо. А самая странная аллергия, на ваш взгляд, это?
Лекарственная. Потому что вот это вообще непонятная история. То есть ты пропил препарат когда-то там 2 месяца назад, а у тебя там высыпало сейчас. И такое бывает. И первый раз тебе там что-то дали, ты там попил какие-то препараты, все нормально прошло, то есть ты не один раз там, да, эти препараты попил, а второй раз тебе эти препараты же назначают, и на них ты выдаешь реакцию. Вот, поэтому вот здесь очень сложно, очень непонятно, и прям вот, ну, мы иногда с коллегами не знаем, чего делать, как делать, и вплоть до того, что даже вот буквально недавний у меня клинический случай у коллеги, она биологические препараты колет пациенту, и, ну, пациент там с тяжелыми, скажем так, патологиями, человек там всю жизнь живет и мучается, и вот наконец-то нашли вроде биологию, там, да, биологический препарат начали колоть, и на второе там, или на третье введение он выдает по типу анафилаксии. И дальше что с ним делать? Ну, в общем, короче говоря, это все очень сложно. И не знаешь, ну, в итоге, кстати, этого пациента еще раз укололи, и все прошло нормально. Вот, собственно, к вопросу о том, какая странная аллергия. Вот здесь прям максимально все по-странному может протекать.
Не хотите все это бросить?
Нет, мне очень нравится. Да, сложно, но у меня ограничен пул детьми, поэтому я больше занимаюсь детьми. Вот во взрослую у меня были попытки, потому что у нас же нет разделения аллергологи взрослые и детские, мы можем лечить всех.
Да,
но
да.
Нет, я не хочу. Мне хватает родителей, мне хватает детей, поэтому я не... И у взрослых, ну, тоже вот этого атипичного течения, ну, в общем, моя голова это все не вместит. Поэтому я решила, что я займусь только детьми.
Ну, мне кажется, очень хорошее, взвешенное, классное решение. Что значит любить свою работу? Это мой следующий вопрос. После вопроса, не хотите ли вы бросить?
Да, я люблю свою работу, я приду туда в субботу. Ну, это значит...
В субботу, да.
Да, кстати, тут, наверное, история из жизни. Я там, не знаю, чем-то занимаюсь бытовым или еще что-то. Тут мне кто-то чего-то присылает, или там мы с коллегами какой-то клинический случай обсуждаем, и все. И я полезла дальше гуглить, я полезла дальше читать всякие статьи и так далее. Это даже не мой пациент, это не, ну, то есть даже это там, условно, бывает не моя сфера, но я уже полезла смотреть, читать, искать, лишь бы найти, почитать. И потом сама иногда себя торможу, думаю, так, стоп, а когда я буду вот этим своим делом заниматься? Поэтому, да, это вот, наверное, интерес огромный к профессии и интерес в целом к науке, к медицине.
Это очень круто. Это очень круто, потому что, мне кажется, мы в любой профессии именно вот так и должны себя вести. Кем бы мы
ни
были. Да, бесконечный процесс обучения и вот этот интерес прям по любви, когда ты горишь этим всем и переживаешь даже не за свое.
Да.
Это круто. Идеальный пациент – это?
Вы знаете, как сказала моя коллега на днях, это без доступа к интернету. Вот прям она попала в точку, потому что вот буквально недавно у меня были пациенты, и там мамы, сестры, и вот одна из них была со своим ребенком, а вторая, она уже уходила и говорит, можно я вам дам там звонить на проводе? Там, и она говорит, Елизавета Игоревна, мне тут, я вот начали, мне тут скинули кого-то, какого-то там врача, какого-то человека в белом халате, который рассказывает, мамы, что вы там даете детям витамин D? И, ну, она услышала мой смех в трубку, и я говорю, закройте, ради бога, ничего не читайте. Ну, то есть там какой-то бред, типа, что он там где-то накапливается в костях, где-то накапливается, причем, ну, какая-то там физиологическая история, но при этом это выдавалось, как будто бы это что-то страшное, что все, ребенок завтра умрет. Ну, и вот от интернета очень много зла, потому что даже качественную информацию, качественный контент, по моему опыту, так сказать, и блогерскому, и в целом, да, просветительскому, я понимаю, что люди понимают совершенно по-разному. То есть я говорю одно,
да,
а в итоге мне мои же слова говорят, а вы вот так говорили. Я говорю, нет, я не так говорила. Ну и начинаю опять по новой объяснять.
Елизавета, я знаете, как поступила однажды, давным-давно, много лет назад, я себе просто запретила что-то читать про какое-то высыпание там у меня на коже или, может быть, там какое-то легкое или нелегкое недомогание, потому что, естественно, что? Я захожу, я начинаю гуглить,
там уже, да.
Я нахожу все симптомы у себя всего, самого-самого трагического. То есть, что меня подводит к выводу, что к вечеру я уже, собственно,
да,
умру.
Да, можно покупать место на кладбище.
Не так?
Это я.
Да. И я подумала, я зачем этой ахинеей вообще занимаюсь? Нужно просто вовремя приходить к нужным специалистам, и все. Пожалуйста, вот кто на что учился, да. Это называется. А мы же любители поковыряться, почитать, посмотреть, это правда.
Да,
это...
так и еще и контента-то много такого, что да, просто да, вот да, открыл да. Google, там, как в том, есть даже мем такой, да, что там у меня болит голова, мама говорит, у тебя это просто болит голова, друзья говорят, это просто болит голова, и Google, ты умрешь сегодня ночью, там, или, ну, то есть, это прям хорошо, отлично описывает эту ситуацию, потому что, да, гуглить нельзя.
Хорошо, финальный мой вопрос вам. Что бы вы сказали тем, у кого есть аллергия и кто очень сильно расстраивается из-за этого?
Ну, здесь тоже.
Есть вот такие тоже тревожники, которые, угу. ну, все. Ну, это прям драма жизни. Я аллергик, все. И еще заставляют весь мир вокруг себя крутиться, и родственников, и друзей, что вот в этой драме проживать все вместе.
Да, вот вы знаете, тут, наверное, даже своим примером отвечу, что когда там мама с ребенком или там папа с ребенком, вообще тревожный папа, это, наверное, еще хуже тревожной мамы, вот, и они приходят, или когда они вдвоем тревожные, то это вообще такое комбо. И вот они всегда говорят, ну что, доктор, там, мы что, как, что мы будем делать? Как же так? Как же это вылечить? Как же это? Я говорю, так, стоп. Я говорю, насколько? Вот мне кажется, что здесь первоначально нужно задать себе самому вопрос. Насколько вообще меня это беспокоит? Или моего ребенка? Потому что детей, вот честно, по большей части, очень много раз не беспокоит вообще ничего. Ну или там его не настолько это на его жизнь влияет, да, как кажется родителю. Поэтому наша задача всегда, вот это моя стандартная фраза на приемах, что наша задача, как моя, как врача, говорю, ваша, как родителей, да, ну или как пациента, это создать качество жизни, которое человеку комфортно. Какие бы заболевания ни были, самое основное – это понимать, как действовать, адекватно реагировать на какие-то изменения, да, там, или что там есть какой-то дискомфорт вот там в сезон, или там, что надо полечиться сейчас, а потом там будет легче, и дальше, соответственно, действовать по намеченному плану. То есть здесь, ну, аллергия – это не приговор, все-таки даже в случае анафилаксии мы детей ведем, наблюдаем, мы обучаем родителей, как правильно действовать в этой ситуации, да, как вообще, какие особенности жизни. Вот. Это сложно иногда. Это действительно доставляет сильный дискомфорт некоторым, но мы ищем способы лечения, мы предлагаем разные варианты, описываем, рассказываем, там, плюсы, минусы, и человек уже выбирает, что он хочет, может, там, да, или на что он готов. Поэтому не стоит расстраиваться.
Сегодня мы узнали, кто нас лечит. Это была врач-аллерголог Елизавета Редько. Чтобы услышать больше историй и познакомиться с другими специалистами, подписывайтесь на соцсети студии. Все ссылки вы найдете в описании. Елизавета, я вас благодарю. Вы прекрасны.
Спасибо большое.